«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
ОБСЕ отказалась направлять своих наблюдателей на выборы в Россию. Почему эту избирательную кампанию считают на Западе несправедливой и нечестной? В Тбилиси отменено чрезвычайное положение и отправлен в отставку премьер-министр республики. Кто за кого на грузинском радио и телевидении? Приведено к присяге новое правительство Польши. Изменятся ли теперь отношения Варшавы и Москвы? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 16 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сделала заявление о том, что не пошлет своих наблюдателей на выборы в Государственную Думу России. Пресс-релиз, распространенный штаб-квартирой организации, обвиняет в произошедшем российские власти. Представители Министерства иностранных дел России возлагают вину на ОБСЕ. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Споры между Россией и ОБСЕ начались ранее в этом году, когда Москва резко ограничила число наблюдателей от этой организации на выборах 2 декабря. С течением времени конфликт нарастал. Приглашения сотрудникам ОБСЕ были отправлены значительно позже, чем в прошлые годы. Российские власти ограничили и срок их миссии. Взаимные обвинения закончились тем, что МИД России заявил: Москва свои обязательства перед ОБСЕ выполнила, и теперь организация сама вправе решать, посылать ли ей наблюдателей. И в итоге сегодняшнее заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, размещенное на сайте этой организации. Глава бюро Кристиан Строхал направил в российский центр избирком письмо, в котором выражается сожаление в связи с тем, что ОБСЕ пришлось пойти на такой шаг. Однако посылка наблюдателей невозможна из-за постоянных задержек и ограничений с российской стороны. В таких условиях, пишет Строхал, организация не может выполнить свой мандат. При этом бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ было готово направить своих наблюдателей на российские выборы. Первая группа в составе 20 экспертов должна была отправиться в Россию 7 ноября, а вторая, состоящая еще из 50 наблюдателей, 15 ноября. В письме Строгала говорится, что неоднократные запросы на получение въездных виз для этих групп не увенчались успехом. Визы так и не были получены. В результате руководство этой международной организации делает вывод, что российская сторона не заинтересована в сотрудничестве. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Урдур Гунарсдоттер.
Мы постоянно получали заверения в том, что приглашения для наших наблюдателей от России вот-вот придут. Так продолжалось 2 месяца. Приглашения пришли всего 2 недели назад, и мы так и не получили визы. Мы не в состоянии направить ни наблюдателей, ни людей, обеспечивающих их работу.
Представительница ОБСЕ так описала процесс отказа в российских визах наблюдателям.
Нашим наблюдателям, которые посещали российские посольства по всей Европе, просто говорили, что эти посольства не получали никаких инструкций из Москвы и поэтому не могут выдать визы.
Урдур Гунарсдоттер подчеркивает, что ОБСЕ до самого конца пыталась разрешить эту ситуацию.
Мы даже подготовили группу из 3 человек из нашего бюро. Они поехали на этой неделе в Москву и попытались разрешить эту ситуацию. Один из них – дипломат, и ему виза не нужна. Другой – гражданин одного из государств СНГ. Они сделали все, чтобы урегулировать этот вопрос, но так и не смогли.
Урдур Гунарсдоттер. На заявление ОБСЕ уже последовала и российская реакция. Член Центра избиркома России Игорь Борисов выразил недоумение позиции ОБСЕ и заявил, что ЦИК прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить присутствие иностранных наблюдателей на выборах. Напомню, в четверг глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Россия выполнит свои обязательства по приглашению наблюдателей. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вот еще несколько заявлений по теме. Представитель МИД заявил о том, что наблюдателям ОБСЕ помешали приехать в Россию неразбериха в этой организации, пренебрежительный образ действий его руководства, не обращающего внимания на общепринятые процедуры. МИД утверждает, что Россия пытается упорядочить процедуру международного наблюдения за выборами, сделать ее максимально прозрачной. Российские правозащитники придерживаются другой точки зрения. Они считают, что отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму подрывает авторитет парламентских президентских выборов в России и считают, что Россия из-за действия российских властей выпадает из правового поля Европы и становится потерянным миром. Это мнение руководителя организации «Голос» Лилии Шибановой. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт, сотрудник Центра Карнеги Николай Петров. Николай, добрый вечер. Хорошо это или плохо, по вашему мнению, то, что не приедут наблюдатели ОБСЕ в Россию?
Я думаю, что это плохо во всех отношениях, плохо и для России в том числе, и для российских властей, кроме, может быть, какой-то группы, какого-то политического клана, который заинтересован в ухудшении, а не в сохранении или даже улучшении отношений с Западом.
Как вы думаете, в чем основная причина того, что наблюдатели ОБСЕ не смогли или не захотели приехать в Россию?
Ну, основная причина, как это следует из прозвучавших объяснений, в том, что полноценного наблюдения сейчас уже осуществить невозможно. Миссия ОБСЕ предполагает обычно двухмесячный срок, когда приезжает команда, потом приезжают долгосрочные наблюдатели, и только в самый последний момент к ним присоединяются краткосрочные наблюдатели. То, что сейчас заявляет ЦИК, говоря, что еще остается время, это скорее уже время для такого, включенного наблюдения и политического туризма, когда можно приехать и прийти на избирательный участок, но невозможно понять ни политической ситуации, ни политической системы, невозможно сориентироваться в ситуации, поэтому наблюдение в такой ситуации полноценным быть не может.
Как вы считаете, то, что произошло, это намеренная политика российских властей или вот так вот вышло?
Я думаю, что и то, и другое, что в целом никто, мне кажется, не хотел доводить до окончательного разрыва и до подобной конфронтации. И здесь, наверное, уже неразбериха и отсутствие координации между ЦИК, МИДом и кем-то еще. Но что намеренно затягивались все сроки, что намеренно сокращена была миссия по размерам, в этом тоже нет никаких сомнений.
Как вы считаете, вся эта история приведет к какому-то еще большему ухудшению или сколько-нибудь заметному еще большему ухудшению отношений России и западных стран?
Думаю, что да, и, к сожалению, мне кажется, что произошедшее сегодня, оно может стать началом такой эскалации и нового витка конфронтации, когда Россия, просто не желая входить в клубы международные, в том числе и такой, каким является ОБСЕ на правах, с одной стороны новичка, с другой стороны равного, а не ведущего партнера, сейчас начинает входить в очень жесткую конфронтацию и не только с ОБСЕ, но и с другими международными институтами, считая, что гораздо проще, легче и эффективнее для России и соответствует ее весу договариваться тет-а-тет, договариваться в двустороннем порядке, а не иметь дело с большим международным клубом.
Известный московский политический эксперт, сотрудник Центра Карнеги Николай Петров комментирует сегодня политические события дня. Николай останется на связи, потому что мы будем чуть позже говорить и о других важных российских внутриполитических темах. Теперь о международной реакции. Большинство западных аналитиков без удивления восприняли конфликт России и ОБСЕ. Оценивая ход предвыборной кампании в России, политологи в США и Западной Европе давно говорят о нарушениях демократических норм. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Какой имидж России складывается в Соединенных Штатах? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Гудзоновского института, бывшему корреспонденту Wall Street Journal в Москве Дэвиду Сатору. Мое ощущение, что у американцев сложилось то же самое чувство, что и у многих россиян. Манипулирование предвыборным процессом в России столь велико, что трудно поверить в то, что выборы будут реально свободными. В том, что касается Белого дома, то там вполне отдают себе отчет, что Владимир Путин попытается использовать эти выборы с тем, чтобы найти способ остаться у власти или при власти. А люди из его окружения пытаются найти пути сохранить свое положение после окончания второго президентского срока Путина. Вряд ли американские аналитики знают, как Владимир Путин попытается это осуществить. Я думаю, что у самого российского президента нет четкого плана на этот счет. Он импровизирует на ходу. Но приготовление к выборам в российский парламент однозначно обнажают такое намерение. Я не думаю, что кто-либо из опытных специалистов по России верит в то, что российские суды способны обеспечить законность проведения избирательного процесса. Я лично утерял всякую веру в российское правосудие после того, как Конституционный суд поддержал законность отмены выборов региональных губернаторов, что было прямым нарушением положения российской Конституции. Что все-таки можно ожидать от Белого дома, если российская предвыборная картина в интерпретации аналитиков администрации совпадает с вашей? Будет ли он готов оказать, скажем, моральную поддержку российской оппозиции? У администрации совершенно очевидный выбор. Прибегнуть к критике российских властей или не критиковать их. В прошлом Белый дом предпочитал, по большому счету, не критиковать Кремль. Но по мере того, как становится ясно, что целью Путина является создание чего-то вроде пожизненного президентства, американской администрации будет трудно молчать. Не исключено, что уже в ближайшее время мы увидим попытки Соединенных Штатов оказать моральную поддержку тем, кто пытается демократизировать систему. Я уверен, что если российские власти прибегнут к насилию для разгона, скажем, мирных предвыборных демонстраций, западные страны не будут молчать. Я надеюсь, что если, скажем, станет очевидной фальсификация результатов выборов, западные столицы выступят против этого. Американский политолог Дэвид Саттер.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К российской внешнеполитической, внутриполитической, простите, тематике мы вернемся после рекламы.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 16 ноября. Сегодня Государственная Дума России 4-го созыва провела завершающее пленарное заседание. Депутаты приняли сотни законов. Некоторые эксперты говорят, что они не столько обсуждали, сколько штамповали те законы, которые им присылали из правительства и Кремля. Впрочем, мнения на этот счет совершенно разные, и их широкий обзор в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Государственной Думе Карена Агамирова.
По пути на охотный ряд я общался с народом на предмет, чем сегодня будет заниматься избранная им Нижняя Палата Парламента. Никто ведать не ведал, что именно 16 декабря 4-я Государственная Дума завершает свою работу. «Да брось ты!» — криво ухмыльнулся мужчина с рулоном обоев под мышкой. «Какое нам до этого дело?» Стены уходящего парламента пропитаны есенинской тоскою. Действительно, что за интерес, когда заранее известно, какой законопроект пройдет, а какой нет? Для этого надо лишь заглянуть в его шапку. Внесен имя Рек членами фракции «Единая Россия». Все, зеленый свет. Известный парламентский патриот-правдолюб Николай Куренович вот так задушевно попрощался со своими коллегами.
Не увенчал себя лаврами, а только покрыл себя позором принятия и голосования за антинародные законы. Дума теперь по-настоящему превратилась в исключительно декоративный орган, ничего не решающий, ни на что не влияющий и только наоборот мешающий нормальному развитию нашего общества. Поэтому, наверное, есть смысл внести поправки в Конституции, исключить пункт об таком институте власти, как Государственная Дума.
Единорос Павел Воронин, выпускник факультета высшей математики и кибернетики МГУ. В таком деле эмоции в сторону. Он твердо решил
поблагодарить всех коллег, с которыми довелось работать 4 года, пожелать всем здоровья, успехов, счастья, пожелать своей родной любимой партии «Единой России» сокрушительных побед, научиться читать депутату Куриновичу, чтобы он хотя бы читал и понимал, что законов много, и большинство из них, львиное большинство, хороших.
На посошок Государственная Дума приняла во втором чтении проекты федеральных законов о физической культуре и спорте и об организации и проведении 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Депутаты подводят итоги. Бывший единорос, вышедший из команды мечты в нейтральные воды, Александр Лебедев убежден.
Надо вопрос не так ставить. Надо ставить вопрос, существует ли у нас вообще, так сказать, ответственная самостоятельная законодательная ветвь власти. По функции контроля за исполнительной властью нет, не существует. Потому что даже несмотря на наличие слабенького закона по парламентским расследованиям, он ни разу не применялся. Никакие другие формы контроля за исполнительной властью у нас там не применяются. Подавляющее большинство законов, особенно основные, такие как, допустим, там 131-й орган местного самоуправления, 122-й, то, что величают монетизацией, там 117-й по образованию, они готовились в недрах исполнительной власти. Нам абсолютно нужен другой закон о федеральном собрании, и все это надо переделывать. Весь этот регламент менять. Исполнительная власть все сделала, чтобы в глазах народа сделать Думу посмешищем. Народ не знает о том, что мы там делаем, а поэтому народ вот в его невежестве, собственно говоря, пытается законсервировать. Объясняет, это вот такие шуты гороховые.
Сокрушается Александр Лебедев. Один из лидеров «Справедливой России» Оксана Дмитриева констатирует.
С точки зрения отношении профессионализма 4-я Государственная Дума была самая непрофессиональная. Это видно и по количеству законов, которые были внесены непосредственно депутатами. Я думаю, что в этой Думе наибольшее количество законов, которые вносилось правительством. Даже те законы, которые прошли и вносились депутатами Единой России, это просто было разработано или администрацией президента, или правительством, просто формально внесено через депутата. Прошли законы, обеспечивающие самые противоречивые реформы. Это муниципальная реформа, 122-й закон пресловутый о монетизации льгот, жилищный кодекс. Если бы в парламенте была реальная политическая конкуренция, то не было бы тех ошибок, которые произошли. Монетизация льгот, жилищный кодекс, бюджеты, которые потеряли возможность использовать благоприятную нефтяную конъюнктуру для вложения в экономику. Здесь могли бы быть лучшие результаты.
Оксана Дмитриева. Еще один активист «Справедливой России» Галина Хованская. Что-то сделать все же удалось.
Но, к сожалению, не на пленарных заседаниях, а путем обращения там в Верховный суд за разъяснениями отдельных норм законодательства. Благодаря решениям Высшего арбитражного суда в части налогового законодательства для товарищей собственников жилья. Верховный суд тоже по проблемам общежитий. В общем, кое-что действительно удалось сделать, помочь людям. Но, конечно, я ожидала гораздо большего. И самое неприятное, это то, что мне не удалось провести во втором чтении большой проект изменений в жилищный кодекс. Так что предстоит очень большая работа в случае избрания в следующем созыве Думы, потому что жить с таким жилищным законодательством просто невозможно. Все зависит от нас, в конце концов. Не надо слушать прогнозы, когда нам заранее говорят и настраивают, что будет опять монополия на истину одной партии.
Коммунист Анатолий Локоть. Нам пора.
Уважаемые коллеги, сегодня последний день, и поэтому хочется говорить друг другу только ласковые и добрые слова, и в частности просятся слова известной песни олимпийской «До свидания, мой ласковый Миша».
И прощай, 4-я Государственная Дума. Карен Агамиров, Радио Свобода.
Сегодня политические события дня в России помогает осмысливать нам известный московский политический эксперт, сотрудник Центра Карнеги Николай Петров. Он вновь в прямом эфире программы. Николай, как вы оцените итоги работы 4-й Государственной Думы?
Что в оценках только что приведенных прозвучало, что сама политическая конструкция, в которой Думе отведено крайне подчиненное место, она и обусловила вот ту роль, которую Дума играла. Дума, по сути дела, просто проштемпелевывала те решения, те проекты, которые шли от исполнительной власти. И я, к сожалению, в отличие от некоторых экспертов, сегодня боюсь, что следующая Дума лучше никак не будет, уже хотя бы по той причине, что в ней гораздо меньше окажутся представлены региональные интересы. И мы получим федеральное собрание, когда Совет Федерации уже давно не является представительством интересов регионов, а Дума, которая до последнего момента все-таки наполовину была сформирована в одномандатных округах, следующая Дума будет совсем другой, и даже если в ней не будет полностью доминировать одна партия, ее роль окажется вряд ли более приличной, чем роль нынешней.
Ну, давайте я попытаюсь на минуту встать на точку зрения Бориса Грызлова и его единомышленников. Ну, вот они говорят о том, что теперь Государственная Дума стала значительно более эффективной. Да, она перестала быть парламентом во французском смысле этого слова, от слова «парле» говорит, там нет говорильни, вот они эффективно принимают законы. Может быть, на фоне того, чего вы говорите, даже если с вами согласиться, есть какой-то рациональный смысл в словах Грызлова?
Ну, вы знаете, Грызлов знаменит прежде всего своей фразой, что Дума не место для дискуссий, и это та модель, которую он последовательно в Думе и реализовывал. То есть фактически у нас нет парламента, если он не выступает как место, где дискутируются, где проверяются и в жесткой конкуренции разных позиций и программ оцениваются те проекты, которые предлагает правительство. И беда ведь не в том, что Дума у нас слабая, а в том, что правительство не имеет сейчас фактически ОТК, и все те ошибки, которые неизбежно допускаются на уровне подготовки решений, они автоматически проходят через Думу, и платить за них приходится уже гораздо больше, чем можно было бы, если бы Дума была нормальным парламентом.
Мы с вами уже говорили в эфире «Радио Свобода» о слабостях партии «Единая Россия». За те месяцы, которые прошли со времени нашей этой беседы, удалось ли, на ваш взгляд, «Единая Россия» улучшиться с партийной точки зрения?
И да, и нет. Я думаю, что какие-то элементы такой протопартийной организации мы сейчас в «Единой России» видим, но, к сожалению, в целом «Единая Россия» как не была партией, так, по сути дела, партией и не является. Сейчас просто под одну крышу, под одну вывеску согнаны все, в том числе и очень между собой конфликтующие группировки элиты, которых, по сути, объединяет только одно желание сохранить свою власть. Вот эта конструкция, которая называется «Единой Россией».
Вот многие депутаты Государственной Думы, они же не с рождения в этой «Единой России», которая всего несколько лет с тех пор, как она образовалась. Есть там и бывшие яблочники, есть там и бывшие члены партии СПС. И это такие люди с хорошим в свое время реноме, и демократическим, и просто человеческим. Вот они сейчас говорят, как, например, Галина Хованская та же, о том, что ну, вот все-таки что-то удалось сделать. Вот такая теория малых дел, как в свое время членство в КПСС 60-е и 70-е годы. Вам понятна такая стратегия? Она только человеческая или политическое тоже?
Ну, мне эта стратегия понятна, и я считаю, что многие депутаты, и в частности Хованская, сыграли очень серьезную роль, в первую очередь, как эксперты, которых так в Думе не хватает. Но проблема не в том, что там нет сейчас отдельных ярких личностей, а в том, что Дума в целом – это вот то, что называют пехотой. Да? Там эти личности абсолютно не играют никакой роли, просто потому, что механизм, когда у вас есть больше, чем конституционное большинство в руках одной политической силы, и эта сила получает откуда-то указание, как надо голосовать, никак не может дать политическую конкуренцию.
Николай, у нас минута осталась в эфире. Очень короткий прогноз ваш. Вот сегодня я видел социологические данные о том, что только две партии проходят Государственную Думу. «Единая Россия» и «Коммунисты». Сколько будет партий в Думе, как считаете?
Я боюсь, что будет именно две партии. Но в крайнем случае три, но принципиальной роли это не сыграет, хотя надеюсь, что вот новая система формирования Думы при всех очевидных минусах будет иметь единственный плюс. Там будут яркие люди, как сейчас в общественной палате, сейчас нужны они, чтобы привлекать избирателей. Дальше они не будут солдатами партии, они будут себя вести все-таки как индивидуальные депутаты.
Предвыборная экспертиза известного московского политолога, сотрудника Центра Карнеги Николая Петрова. Сегодня завершила свою работу Государственная Дума России 4-го созыва. Это «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 16 ноября, и вот главные темы второй половины часа. В Тбилиси сегодня отменено чрезвычайное положение и отправлено в отставку правительство республики. Кто за кого на грузинском радио и телевидении? В Польше приведено к присяге новое правительство. Изменятся ли отношения Варшавы и Москвы? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы в Госдуму России, объяснив это проблемами с получением въездных виз. Российские правозащитники считают, что отказ ОБСЕ направить наблюдателей подрывает авторитет парламентских выборов 2 декабря. В Грузии объявлено об отмене чрезвычайного положения. Премьер-министр страны Зураб Ногаидели отправлен в отставку. Новым главой кабинета станет Ладо Гургенидзе. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от СПС объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов партии. В Самаре голодают более 100 инвалидов-чернобыльцев. Они требуют положенных им по закону компенсаций за ущерб здоровью. На Алтае власти не разрешили провести учредительное собрание регионального отделения партии «Народ за демократию и справедливость», создаваемой Михаилом Касьяновым. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить жителю Чечни 172 тысячи евро компенсации за уничтоженное войной жилье и имущество. Суд в Таллине освободил из-под стражи двух активистов местной общественной организации «Ночной дозор» Дмитрия Линтера и Максима Реву, обвиняемых в организации апрельских беспорядков. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе «ДАВСЕ». В США сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект, предложенный демократами и направленный на прекращение войны в Ираке. В Пакистане приведено к присяге временное правительство, которое будет править страной до выборов в январе. США не удовлетворены новым докладом МАГАТЭ по Ирану. МАГАТЭ отмечает некоторый прогресс в достижении прозрачности иранской ядерной программы, но подчеркивает, что уровень сотрудничества Ирана по-прежнему оставляет желать лучшего.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 16 ноября. Динамично развивается политическая ситуация в Грузии. Сегодня вечером, как и обещали, Михаил Саакашвили заявил о том, что отменяется режим чрезвычайного положения, введенный после бурных демонстраций 7 ноября. Вечером стало известно об отставке правительства республики. Саакашвили принял отставку премьер-министра Зураба Нагаидели и назначил главой правительства Ладу Гургинидзе, председателя наблюдательного совета Банка Грузии. В прямом эфире программы «Время свободы». Свобода, корреспондент нашего радио в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, добрый вечер. Сначала коротко о режиме чрезвычайного положения. Вот его отменили. Как себя чувствует Тбилиси? Что это все означает?
Добрый вечер. Действительно, в 19:00 по местному времени чрезвычайное положение отменено на территории всей страны. И буквально несколько минут спустя после отмены чрезвычайного положения лидеры оппозиции собрались у здания парламента. Именно на том месте, где произошли столкновения между силами правопорядка и демонстрантами, они заявили, что режим Саакашвили доживает последние дни, что в ближайшее время Саакашвили подаст в отставку и что у него, по их мнению, нет никакого шанса победить на президентских выборах. Один из лидеров оппозиции, Давид Бердзанишвили, заявил, что отставка правительства – это также победа оппозиционных сил, но тем временем в Грузии продолжаются аресты. Например, Генеральная прокуратура заявила, что арестован Георгий Беридзе, это руководитель охраны известного бизнесмена Бадри Патаркасишвили. И судя по заявлению прокуратуры, Бадри Патаркасишвили уже, по сути, обвиняют в причастности к подготовке вооруженного восстания. Во всяком случае, МВД Грузии продемонстрировало кадры изъятия огнестрельного оружия у охранников Патаркасишвили. Андрей?
Георгий, что сам Михаил Саакашвили говорил о причинах, по которым будет назначен новый кабинет министров и, в частности, сменен Нагаидели? Вот у меня передо мной лежит его заявление о том, что он высоко, в общем, оценил работу прежнего состава кабинета министров. Зачем тогда он отправил его в отставку сейчас?
Представляя нового премьер-министра, президент Саакашвили сделал очень примечательное заявление. Он сказал, что главной задачей нового кабинета министров станет разрядка социальной напряженности в стране. Тем самым президент Саакашвили дал понять, что слишком жесткая монетаристская политика, которую проводило правительство Нагаидели, способствовала нагнетанию социальной напряженности, и это вылилось во время ноябрьских событий. И по его мнению, новый премьер-министр должен работать над тем, чтобы повысить пенсии, зарплаты и тем самым снять эту напряженность. Андрей?
Ну вот у меня есть еще одно заявление представителей грузинской оппозиции. Они объясняют уход Нагаидели тем, что путем кадровых перестановок президент хочет поднять свой рейтинг перед выборами и переложить вину за экономические трудности на министров. Ну, видимо, можно и так трактовать отставку премьер-министра. Георгий, что можно сказать о новом главе правительства? Насколько он известный политик или экономист, и чего можно от него ожидать? Сколько продержится вообще это правительство?
37-летний Ладо Гургинидзе – один из самых известных и успешных молодых бизнесменов Грузии. Он возглавляет крупнейший грузинский банк. Этот банк называется «Банк Грузии». Это единственная грузинская компания, акции которой котируются на лондонской бирже. И президент Саакашвили очень этим гордится. Он и сегодня подчеркнул, что именно акции Банка Грузии котируются на лондонской бирже. И он выразил надежду, что крупный грузинский бизнес поддержит Ладо Гургинидзе. Кстати, он сказал, что в кризисные дни, начиная с 7 ноября, Ладо Гургинидзе обеспечил поддержку властей со стороны бизнеса. Андрей?
Спасибо, Георгий Кабаладзе. Через несколько минут я задам вам еще пару вопросов, а сейчас мы поговорим с экспертами, и поговорим мы не столько об отставке правительства и о новых политических назначениях, сколько о том, как в ходе этой предвыборной кампании могут работать грузинские средства массовой информации. Главная проблема – это закрытие телеканала и медиа, поддерживающего оппозицию. И вот я беседовал об этом в студии «Радио Свобода» с директором грузинской службы нашего радио Давидом Кабаладзе.
К каналу 13 ноября послали официальную бумагу о том, что лицензия отобрана, и о том, что ведется расследование. Канал якобы служил платформой тем людям, которые пытались свергнуть правительство Саакашвили. Документ датирован 7 ноября, днем, когда было объявлено чрезвычайное положение, и был произведен штурм телерадио корпорации и меди. Интересно заметить, что этот штурм произошел за 3 часа до объявления чрезвычайного положения. Так что это явилось полной неожиданностью для сотрудников канала.
Сколь популярен был Имеди?
Имеди был самый популярный телеканал в Грузии. По опросам его смотрели около 75% грузинского населения. Я не хочу сказать, что Имеди это был объективный канал. Я не хочу сейчас делать какие-то оценки, но факт остается фактом. Без Имеди ландшафт, медиа-ландшафт, как принято говорить, в Грузии станет односторонним, и он явно будет в пользу правительства, так как Руставит 2 про правительство. Канал.
Ведь в одно время, несколько лет назад, о нем говорили как о символе независимой грузинской журналистики.
Дело в том, что канал после так называемой розовой революции «Роз» предпочел остаться, так сказать, с теми людьми, за которых выступал до революции «Роз». Так что, когда люди, бывшие в оппозиции, когда «Руставит 2» выступал за них, он был, естественно, оппозиционным каналом. А как только эти люди пришли во главу, стали во главе государства, то канал, оставшись с ними, сделался проправительственным.
А общественное грузинское телевидение?
Общественное грузинское телевидение, вот мы сейчас имеем возможность смотреть его ежедневно, так что так как это единственное средство информации, которое нам доступно сейчас. Оно, я не могу сказать, что выпуски новостей не отражают процессы, которые происходят в оппозиции. Они приглашают, они интервью берут у лидеров оппозиции.
Гачичеладзе, например, появлялся
да,
там?
Да, появлялся там. Даже вот штурм и меди они показывали. Следя за дискуссиями по вечерам, у меня создается впечатление, что туда приглашают все-таки главным образом людей, которые относятся к правительству Саакашвили положительно.
Вот еще был такой канал «Кавказия», который закрыли одновременно с каналом и меди. Это что за средство массовой информации?
Это небольшой телеканал, который, как говорят сами владельцы канала, финансируется за счет рекламы. За этим каналом якобы никто не стоит. Это был явно оппозиционно настроенный канал, очень критический. Зрителей у него было немного, его можно принимать только в Тбилиси, но у него были свои преданные зрители, ну, какая-то ниша у этого канала была явно. Как мне сегодня сказала директор этого канала, она пока еще не получала от официальных органов никакой бумаги о том, что каналу будет предоставлена возможность возобновить деятельность.
А вот что касается будущей судьбы канала и медиа, его вообще не откроют или его передадут новым владельцам? Это понятно или нет?
Пока ничего не понятно. Идет расследование, уголовное расследование. Что-либо предсказывать, я думаю, сейчас преждевременно. Факт, что Руперт Мердок уже обратился с официальным письмом к президенту США Джорджу Бушу, попросив его о помощи. Потому что, как вы знаете, Мердок совладелец этого канала. Не исключено, что и Руставит 2, и общественный канал решат идти по другому пути или получат какое-то указание сверху, и оппозиция получит действительно возможность выступать и по этим каналам тоже.
Газеты сколько-нибудь популярны в Грузии? Они обладают возможностью влияния на общественное мнение?
Они стали популярны вот в эти дни. До этого тиражи газет грузинских были очень низкими. Но они выходили... 5000 – это уже хороший тираж в Грузии. Влияние оказать на общественное мнение газеты не могли. Ситуация изменилась в дни, когда газеты остались практически единственным средством информации. И тиражи увеличились, и люди опять начали читать газеты, но это, видимо, временное явление.
Там есть какая-то независимая пресса?
Есть, безусловно, есть. Есть независимая, очень критическая пресса тоже есть.
Понятно, что у большинства крупных телекомпаний есть свои какие-то радиоподразделения, и их судьба складывается так же, как и судьба этих самых телевизионных их отделов. А есть какие-то независимые радиостанции, которые сколько-нибудь влиять на Грузии?
Радио слушают, главным образом, любители музыки. Что касается информационных радиостанций, вот такой, как «Эхо Москвы», например, в Грузии нет. Вот это за исключением «Имеди», которая вот тоже...
Она тоже называлась «Радио Имеди».
Да, она «Радио Имеди» называлась, и она, кстати, это один из наших партнеров. Мы по их частотам транслировали наши передачи отсюда. У нас одним партнером меньше стало.
А у вас другие партнеры остались?
Есть другие партнеры, я очень благодарен партнеру. Это «Зеленая волна» радиостанция, которая сразу же согласилась взять те программы, которые транслировались на по «Имеди».
Что касается интернета, есть какие-то интернет-провайдеры, интернет-крупные сайты информационные, которые пользуются популярностью, доверием в Грузии?
Есть такие сайты, но их влияние тоже очень ограничено, потому что интернет практически доступен только в больших городах, даже, я бы сказал, в Тбилиси. В других городах интернет очень низкого качества, медленный, его нельзя считать альтернативным средством информации. Хотя мы в эти дни по интернету, естественно, тоже посылали наши передачи в Грузию.
Можно ли, подводя итог, сказать, Давид, что Михаил Саакашвили контролирует сейчас полностью все медиапространство в Грузии?
Так категорически мне трудно говорить, но факт остается фактом. Те средства массовой информации, телевизионные, во всяком случае, которые сейчас действуют в Грузии, они явно относятся положительно к руководству теперешнему в Грузии.
Это был директор грузинской службы радио «Свобода» Давид Какабадзе. А сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» вновь мой тбилисский коллега, корреспондент радио «Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе. Георгий, еще одну тему мы с вами не успели обсудить. Сегодня в городском суде Тбилиси начался процесс по делу бывшего министра обороны Грузии Ираклия Куруашвили. Он, как известно, находится в Германии. В последние дни, как в прокуратуре грузинской заявляли, он отказывался отвечать на телефонные звонки, и вот теперь он объявлен в розыск, начался процесс. Что-то известно о том, как идет этот суд?
Действительно, начался судебный процесс над Ираклием Куруашвили, началось рассмотрение по существу тех обвинений, которые выдвинула прокуратура, это вымогательство и служебная халатность. Ираклий Куруашвили прислал письмо адвокату Эко Деселия, которая зачитала это письмо журналистам. В письме говорится, что Куруашвили просит суд не верить тем признательным показаниям, которые он давал в тюрьме, то есть где Ираклий Куруашвили признал себя виновным. Куруашвили сейчас считает себя невиновным, и он объяснил свой отказ явиться в суд тем, что ему угрожает опасность, и он не сможет защитить свою правоту. Андрей?
Георгий, а Эко Бесели, адвоката Куруашвили, принимает участие в самом судебном процессе или она не работает в зале заседаний?
Нет, она принимает участие в заседании. Ираклий Куруашвили прислал письмо ей, в котором подтвердил свое доверие ей. Естественно, она принимает участие в заседаниях.
А что говорят обозреватели в Тбилиси? Похоже на то, что Куруашвили вот так вот быстренько осудят, и он станет просто такой невыездной персоной, видимо, не вернется в Грузию, естественно.
В понедельник возобновится заседание суда, начнется допрос свидетелей. Пока, по мнению тех журналистов, которые присутствовали на заседании, все-таки суд будет длиться, по крайней мере, несколько дней, если не недель. Что касается самого Ираклия Куруашвили, то близкие к нему люди говорят, что он может попросить политическое убежище в Германии или в какой-либо из западных стран. Во всяком случае, возвращаться в Грузию он не намерен. Андрей?
И последний вопрос по этому поводу. Георгий, в чем его обвиняют? Там постоянно растет количество обвинений, добавляются новые и новые, если я не ошибаюсь.
Два основных обвинения против Ираклия Куруашвили – это вымогательство и служебная халатность. Что касается вымогательства, прокуратура утверждает, что он вымогал у Джемала Сванидзе, это известный грузинский бизнесмен, часть акций компании мобильной связи Geocell. И в этом Ираклий Куруашвили как раз признал себя виновным в тюрьме. И второе обвинение – это служебная халатность. Прокуратура утверждает, что в бытность Ираклия Куруашвили министром обороны Минобороны закупила старые пули, негодные для употребления. Андрей?
Спасибо. Георгий Кабаладзе, корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси, следит за ходом развития событий в этой стране. И я благодарю Георгия за столь исчерпывающие подробные ответы.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это бывший канцлер Германии Гельмут Коль, лауреат премии Еврейского музея в Берлине за толерантность и взаимопонимание между народами. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня в Варшаве в канцелярии президента приняло присягу новое правительство страны. По итогам выборов сменился цвет власти в Варшаве, и, может быть, есть основания ожидать, что и по отношению к Москве новое правительство Польши займет какую-то другую позицию. Как известно, что последние годы отношения России и Польши складывались очень нервно. Из Варшавы корреспондент Радио Свободы Алексей Дзиковицкий.
Президент Польши Лех Качинский сразу же после того, как лидер, победивший в досрочных выборах партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, представил свой кабинет, высказался против назначения на пост министра иностранных дел бывшего министра обороны в кабинете Ярослава Качинского Радослава Сикорского. Дональд Туск, однако, заявил, что будет защищать своего кандидата на пост руководителя МИД, поскольку во время встречи один на один президент не сообщил ему никаких сведений, которые дискредитировали бы Сикорского. Это несерьезно. Я услышал от нынешнего вице-министра обороны Мацеревича информацию о том, что Радослав Сикорский рассекретил очень важную информацию, которая заключается в том, что в Афганистане находятся российские агенты. Если это обвинение, то я еще больше уверен в том, что Сикорского обвиняют в чем бы то ни было абсолютно незаслуженно. Я не могу выполнять всех пожеланий президента, в том числе и того, что касается министра Сикорского. В результате сегодня Радослав Сикорский все же стал министром иностранных дел. После победы в выборах гражданской платформе не хватило голосов, чтобы управлять страной самостоятельно. Для создания проправительственного большинства в парламенте понадобилась коалиция с Польской крестьянской партией. Политики этой партии также получили портфели министров, а лидер Польской крестьянской партии в 90-е годы премьер правительства Вальдемар Павляк стал вице-премьером и министром экономики в правительстве Дональда Туска. Министром обороны стал депутат Европарламента Богдан Клих, министром внутренних дел и администрации до сих пор генеральный секретарь гражданской платформы Грзегорз Схетина, а министром финансов Ян Винсент Ростовский. Если мы будем помогать друг другу, а с такой горячей просьбой обращаюсь и к господину президенту, то мы добьемся успеха. С таким же призывом я обращаюсь и ко всем тем, кто результаты последних парламентских выборов воспринял без энтузиазма. Думаю, что мой кабинет в сотрудничестве с господином президентом докажет, что Польша, как это было вчера, сегодня и в будущем будет домом для всех поляков. Заявил Дональд Туск во время церемонии в президентском дворце. Сотрудничество нового правительства с президентом Лехом Качинским, однако, не будет легким. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что его брат Ярослав Качинский, вопреки традиции, установленной своими предшественниками, лично не передал дела Дональду Туску. Эксперты считают, что правящая до сих пор партия Леха Ярослава Качинских «Право и справедливость» не может смириться с проигрышем в выборах, и именно с этим связано сопротивление премьера. Также, что касается Министерства юстиции, уходящие власти не одобряют кандидатуру нового руководителя министерства профессора Збигнева Цвинкальского. Цвинкальский намерен внести кардинальные изменения в работу своего ведомства. Нужно сделать прокуратуру аполитичной. Необходимо разделить функции министра юстиции и генерального прокурора. За полгода это можно сделать. Польша функции министра юстиции и генерального прокурора до сих пор еще ни у кого не получалось. Против этого выступал и кабинет Ярослава Качинского, говорит политолог Матвей Новак.
Справа есть, однако, трохи поважнейшая.
Это серьезный вопрос. Мы все живем в 2007 году, а политики и политическая элита думают уже о 2010 году, годе выборов. Это видно по поведению как политиков гражданской платформы, так и права и справедливости. Во время присяги нового правительства президент Качинский был холоден. Проиграв парламентские выборы, право и справедливость хочет всячески показать, что следующие годы будут для гражданской платформы очень тяжелыми, поскольку оппозиция будет очень жесткой и будет контролировать каждый шаг кабинета Туска. Если бы все осталось так, как сейчас, то, учитывая нынешние политические предпочтения поляков, в следующих президентских выборах практически наверняка выиграл бы Дональд Туск.
Политичные поляков означало бы немало певного лекции Дональда Туска.
А как, по вашему мнению, выглядит будущее правительства и нового премьер-министра Дональда Туска? Насколько его политика будет отличаться от политики Ярослава Качинского? Это будет противоположность Ярослава Качинского. Избирателям не понравилось не столько то, что делало предыдущее правительство, а то, как оно это делало. Поэтому, по моему мнению, Дональд Туск будет всячески избегать образа премьера, который создал Качинский. Туск наверняка не будет выступать как великий стратег, идеолог, резко атаковать противников. Скорее, это правительство прагматиков, которые будут реагировать на очередные изменения ситуации, но одновременно без каких-то далеко идущих реформ. Этого ждут поляки. Прагматичные политики, а не лозунгов и идеологической борьбы. Поэтому и Дональд Туск будет всячески стараться так поступать, чтобы отчетливо показать разницу между ним и его предшественником.
Właśnie po to, by stworzyć kontrast ze swoim poprzednikiem.
Гражданская платформа уже отказалась от одного из своих основных предвыборных обещаний – введения единого 15% налога, что, по мнению экономистов платформы, значительно оживило бы польскую экономику. Однако на это не согласилась коалиционная польская крестьянская партия, которая, в отличие от либеральной гражданской платформы, выступает за социально ориентированную экономику. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. 16 ноября комментаторы московских газет пишут о подготовке сборной России по футболу к матчу отборочного турнира Евро-2008 против команды Израиля. В субботу в Тель-Авиве Россия сыграет со сборной Израиля хозяевом поля. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
В Англии развернулась целая кампания по поддержке команды из земли обетованной. Как известно, победа россиян не оставит англичанам практически никаких шансов на попадание в финальную часть континентального первенства. Вот родоначальники футбола и пытаются зацепиться за последний шанс, реализация которого, правда, от них не зависит. Новые известия сообщают, что газета «Таймс» организовала акцию под названием «Пожелай Израилю удачи». Издание опубликовало обращение к читателям, в котором, в частности, говорится: «Настало время каждому англичанину превратиться на один вечер в фаната израильской сборной. Только от этой команды зависит, чем вы будете заниматься следующим летом. Наслаждаться игрой своих любимцев в Австрии и Швейцарии, либо бесцельно проводить время». Далее предполагается направить письмо по электронной почте с заголовком «Удачи, Израиль». Все сообщения редакции «Таймс» обещает переслать в штаб израильской сборной. Интересно, что в комментариях к этой заметке на интернет-сайте газеты есть сообщение и от российских любителей футбола, пишут новые известия. Время новостей пишет, что один из тренеров сборной Израиля, в прошлом известный российский вратарь Александр Уваров, в одном из интервью заявил, что хотел бы увидеть сборную России на чемпионате Европы. Британские СМИ тут же сделали вывод, что Уваров выразил мнение всего тренерского штаба сборной Израиля. В итоге наставник национальной команды Дрор Каштан во избежание недоразумений запретил общаться с прессой всем своим игрокам и помощникам. Коммерсант Видео разместил на своем сайте в интернете ролик под названием «Страсть вне игры». Россию заподозрили в подкупе футбольной сборной Израиля.
«Все разговоры о том, что наши игроки якобы что-то получат от России, полная чушь», сказал пресс-секретарь Ассоциации израильского футбола Офер Ронен Абельс. Слухи о том, что футболисты израильской сборной получат вознаграждение от России, если проиграют, появились в английской прессе. «Наши игроки, говорит Ронен Абельс, будут укладываться по полной, безо всякой связи с тем, что это даст России или Англии, потому что они будут играть за свою сборную, они будут играть за свой флаг и за самих себя».
К разговорам о мотивации сборной Израиля прислушиваетесь? Спросил корреспондент «Известий» главного тренера сборной России Гуса Хиддинка. «Нет», — ответил голландский специалист, — «меня они абсолютно не интересуют. Исхожу из того, что соперники на своем поле постараются показать все, на что способны. Вы уверены в победе в субботнем матче?» Хиддинк, подумав, сказал: «Ответить «да» будет легче, чем победить, но мы очень постараемся сделать именно второе». Финал чемпионата России отнял у его участников массу энергии, пишет «Спорт-экспресс». Но дело даже не в физической усталости, а в эмоциональной опустошенности. Она выглядела явной даже у свежеиспеченных чемпионов страны из «Зенита» и вырвавших бронзу в финишном створе армейцев. Что уж говорить о проигравших спартаковцах, проваливших концовку сезона, железнодорожниках и динамовцах. И тем более о Владимире Габулове, который пережил вместе с Кубанью вылет из премьер-лиги. Но публикация оптимистически называется «Усталость забыта». Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 16 ноября немецкий политик Гельмут Коль, один из лауреатов учрежденной Еврейским музеем Берлина, премии за толерантность и укрепление взаимопонимания между народами. Директор этого музея Михаэль Блюменталь, бывший министр финансов США, рассматривает награду, ежегодную награду, вне обязательного контекста еврейского движения или помощи этому движению, как знак общего признания в адрес политиков и общественных деятелей. Гельмуту Колю 77 лет, он родился в городе Людвигсхафен, получил историческое и общественно-политическое образование. – В партию «Христианско-демократический союз» вступил сразу после Второй мировой войны в возрасте 16 лет. С середины 50-х годов профессиональный политик. Пост канцлера Германии занимал с 82 по 98 год. При нем и во многом благодаря его усилиям произошло объединение Германии. В последние годы Коль пишет мемуары и занимается общественной деятельностью. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Премия Берлинского еврейского музея присуждается политикам и общественным деятелям, которые на практике доказали, что толерантность в самом широком смысле слова – неотъемлемая часть их личности. В прошлом году премия была присуждена музыканту Даниэлю Баренбойму за усилия по взаимопониманию между израильтянами и палестинцами. Премия Гельмуту – это еще одна награда за то, что он за довольно короткий исторический период привел страну к объединению, а также оказался одним из главных моторов в процессе объединения Европы. И та, и другая миссии, как никакие другие, требовали понимания других и толерант. И то, что Коле удалось подержаться в должности канцлера 17 лет, также говорит о его способностях к нахождению компромиссов, к взаимопониманию с другими и к толерантности по отношению к чуждым ему взглядам и мнениям. Не все сбылось, о чем он мечтал. Так, например, ни он, ни граждане бывшей ГДР не увидели обещанные Гельмутом Колем цветущие ландшафты. Но замеченная и введенная им в политику ГДРовка Ангела Меркель, которую он первые годы называл «моя девочка», возглавляет ныне его партию и страну, в которой отчуждение между западными и восточными немцами сохраняется до сих пор. Гельмут Коль сумел преодолеть боль от жесткости все той же Ангелы Меркель по отношению к нему лично после скандала с незадекларированными 2 миллионами марок пожертвований в партийную кассу, скандала, стоившего Колю поста почетного председателя партии. 5 лет назад Гельмут Коль окончательно сложил свои полномочия депутата Бундестага и с тех пор на пенсии. Он продолжает писать и издавать мемуары и получать различные национальные и международные премии. Барозза и Горбачев официально выдвигали Коля в нынешнем году на Нобелевскую премию мира. Интересно, что и в самой Германии идея поддержки не нашла. Опросы населения неожиданно показали, что большинство не видит Коля достойным Нобелевки. Тем не менее, он остается популярной и уважаемой фигурой, несмотря на то, что за годы его правления именно Коль был самой пародируемой и самой высмеиваемой личностью. Про него сочинено много анекдотов, в частности, про редкое в немецкой политике полное незнание иностранных языков. Еще одно подтверждение толерантности Коля в том, что он сумел сблизиться и подружиться сначала с Горбачевым, а затем с Ельциным, и оба столь отличных друг от друга политика считали его своим другом.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 16 ноября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера субботы, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры после новостей Игорь Померанцев, как всегда по пятницам, с документально-художественным выпуском программы «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшнего выпуска радиожурнала «Умирающие писатели о смерти». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Грузии распространила запись телефонного разговора между Георгием Хайндравой и сотрудником российского посольства.
Администрация США обеспокоена чрезвычайным положением.
В уставных отношениях солдаты из Петербурга избивали, унижали и даже морили
голодом. В восточных землях Германии стоят 85% поездов, в западных примерно половина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
Вещенск, Антон Лузгин.
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».